Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Податель жизни, отверзи мне двери покаяния, ибо мой дух от утра стремится с молитвой к Твоему святому храму, имея телесную храмину всю оскверненную, но Ты, как милосердый, очисти ее по великой Твоей милости. Богородица, наставь меня на стези спасения, ибо постыдными грехами загрязнил я свою душу и в лености провел всю жизнь мою, но Ты Твоими молитвами избавь меня от всякой нечистоты. Помышляя о множестве совершенных мною беззаконий, я трепещу несчастный пред страшным днем суда, но надеясь на благодать Твоего милосердия, взываю к Тебе, как Давид, помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятной и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. И сегодняшняя передача приурочена неделе Пятой Великого Поста и преподобной Матери нашей Марии Египетской. Все временное, как бы оно ни казалось важным, есть яко нечто в сравнении с вечностью. Слава, честь, достоинство, титулы и отличие – ничто, ибо они в час смерти спадут с нас, как падают теперь листья с деревьев. Богатство, сияние, дома, вертограды – ничто, ибо из всего этого ничего не пойдет за нами в вечность. Все достанется другим, может быть, даже врагам нашим, и употребиться против наших желаний и намерений. Самые горести и бедствия, от коих мы в этой жизни плакали, роптали, не знали, где найти место, ничто, ибо в честь смерти они явятся, якоже, не бывшие. Существенно важно то, что может перейти в другой мир. Пусть что-либо не имеет никакой важности для временного пребывания моего на земле, пусть даже вредит ему, но если оно окажет для меня благотворное действие в вечности, то я буду дорожить им, как сокровищем употреблю на приобретение его все силы и средства. Не должно забывать вечное, предаваться временному и тленному. Нет, что-нибудь я делать на земле никогда не буду делать для одной земли, а всегда буду иметь в виду небо и вечность. Встретит ли меня счастье, я воспользуюсь дарами его для служения Богу и человечеству, для искупления грехов моих делами сострадания и помощи бедствующим собратьям моим. Постигнут ли меня искушения, я перенесу их в духе смирения и преданности, обращая скорбь и слезы мои на пользу душе моей. Итак, пробудимся от пагубного нечувствия. Довольно мы служили и работали миру суетному. Время послужить и поработать Богу и Спасителю нашему. Довольно погубили мы талантов, нам данных на причинение вреда душе и совести своей. Час уже начать думать о покаянии и возвращении в дом отеческий. Пойдем же в домы свои с тем, чтобы не жить так, как жили или паче убивали себя прежде. Пойдем и начнем при помощи Божией устраивать вечный храм души своей, который теперь лежит в развалинах, дабы мы обрели место покоища, подобающего тем, кои добре потрудились во времени для вечности, а не место печали и воздыхания, ожидающие грешников нераскаянных. Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Что такое смерть? Каковы ее свойства, ее действия? Почему нам всегда потребно памятовать о ней? Размыслим о сем мы, смертные. Смерть есть разлучение души от тела, разрешение их естественного союза, разложение составных частей, из которых состоит человеческое естество, бездействие органов телесных, потеря чувств, окончание жизни, разрушение всего состава человеческого. Человек состоит из души и тела, а когда он умрет, то он уже не человек, ибо хотя и лежит пред нами его тело, хотя и пребывает его душа бессмертная, но поскольку они разлучены друг от друга, то не душа уже не составляет всего человека, а есть просто только душа, не тело не составляет человека, а есть только труп. Вот почему естество земнородных боится смерти. Смерть отнимает у него его бытие, отнимает то, чем оно было. Человек не бывает уже человеком, собственно, человек уничтожается до дня судного и трубы архангельской, которая имеет возбудить мертвых от века. Свойство смерти есть то, что она приходит к человеку неожиданно, хотя и каждому достоверно известно, что она к нему придет. Ибо что достовернее того, что мы умрем? По слову апостола, предлежит человеку единую умреть. Смерть известна всем и каждому, потому что непреложна, непременно она придет ко всякому, и никому не избежать ее. Но неведом час прихода ее. Она никому не дает о себе вести, что идет, не назначает времени, не исчисляет дней и лет, не ждет старости, не щадит юности, не спрашивает, готов ли ты. А когда придет и застанет неготовым, не дает ни одной минуты срока для приготовления. Смерть известна нам потому, что мы люди и, следовательно, смертны. Но неизвестен нам час смерти потому, что мы подвержены разным случайностям. Всякий знает, что умрет, но образа смерти своей, как и по какому случаю он умрет, никто знать не может. Смерть нам известна потому, что она назначена правосудием Божиим как наказание за грех прародительский для всего рода человеческого. Но безвестен час смертный потому, что Бог не открыл нам о своего определения, о продолжении жизни того или другого человека, а сокрыл это в недоведомых судьбах своих. Мы знаем, что умрем, но не знаем, когда умрем, сегодня или завтра, рано или поздно, днем или ночью. Многие, отойдя ко сну ночному, уже не просыпались, их находили мертвыми, и делался для них сей сон смертью, а ложе ночное гробом. Многие, встав от сна ночного и встретив день до следующей ночи, не дожили, умерли. О, смертные, почто не помним о смерти, которой никоим образом не можем избежать. Почто не страшимся горького часа смертного, когда уже никто из людей не будет в состоянии нам помочь? Почему не приготовляем себя к смерти, а кое не знаем, где она нас ожидает и в какой день, в какую ночь, в какой час придет взять нас отсюда? Погибелен сон того, кто заснул в грехе смертном. Небезопасен сон и того, чей одр окружает бесы, выжидая случая увлечь душу грешника в дебрь огненную. Худо тому, кто отошел ко сну, не примирившись с Богом. Ибо если в том случае, когда мы чем-либо оскорбили ближнего, апостол говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем, то тем более прогнившему Бога должен заботиться о том, чтобы не зашло солнце во гневе Божием, чтобы не уснуть ему, не примирившись с Богом, ибо час кончины нашей неизвестен, как бы внезапная смерть не похитила нас неготовыми. Не говори, человече, завтра примирюсь с Богом, завтра покаюсь, завтра исправлюсь. Не отлагай со дня на день твоего обращения к Богу и покаяния, ибо никто тебе не сказал, доживешь ли до утра или до вечера. Рассказывали об Аве Марке Египетском. Он прожил 30 лет, ни разу не выходя из своей келии. К нему обыкновенно приходил пресвитер и приносил ему святое причащение. Дьявол, видя столь крепкое терпение Марка, злоумыслил искусить его осуждением. Он внушил одному бесноватому идти к старцу, будто бы для молитвы. Одержимый духом, не говоря еще ни слова, закричал старцу, «Пресвитер твой имеет гнусные грехи, не позволяй ему более входить к себе». Богодухновенный муж сказал ему, «Сын, все выбрасывают нечистоту вон, а ты принес ее ко мне. В Писании сказано, не судите, да не судимы будете». Впрочем, если пресвитер и грешник, Господь спасет его, ибо сказано «молитесь друг за друга, якода исцелеете». После этих слов старец, сотворив молитву, изгнал из человека беса и отпустил его здоровым. Когда по обыкновению пришел пресвитер, старец принял его с радостью. И благой Бог, видя незлобие старца, явил ему чудо. Когда пресвитер приступил к святой трапезе, старец увидел, что ангел Господень сошел с неба и положил руку свою на пресвитера, и пресвитер взялся как бы огненным столпом. Когда же я, рассказывал старец, с изумлением смотрел на это видение, услышал глас, говоривший мне, «Человек, что ты удивляешься всему? Если и земной царь не позволяет вельможам своим предстать пред собою нечистыми, а требует от них великолепия, то тем паче божественная сила, уже ли она не очистит служителей святых тайн, предстоящих пред небесную славою? Таким образом, мужественный подвижник Христов Марк Египетский удостоился сего дара за то, что не осудил пресвитера. сколько различных искусств, веществ, орудий употребляет разумный человек для того, чтобы наполнить малые и несмысленные чрева, как унижается разум, когда истощается в изобретениях, чтобы дань, ежедневно требуемая чревом, как неумолимым владыкой была ему приносима как можно в большем изяществе и была им приемлема как можно в большем количестве». И как насмехается над этим раболепствующим разумом чрева, концом всех его забот об изяществе полагая нечистоту и смрад. Что значит та гордость, с которой имеющий на себе дорогую одежду едва удостаивает взора покрытую рубищем или полураздетую нищету, равно как и то непостоянство, с которым он так часто меняет наряды. Не если это нечто подобное тому, как если бы больной вздумал тщеславиться множеством своих струпов и красотой перевязок, или если бы раб, принужденный носить оковы, желал иметь их в великом числе и сделанными как можно искуснее. Наша одежда есть произведение беззакония, она есть обвязывание греховной раны, притом не содержащей целебного елея. Она есть слабое средство для кратковременного сохранения осужденного тела от действия стихий, совершающих его казнь. Она есть прикрытие нравственного безобразия, соделавшегося естественным. Она есть защита от стыда телесной наготы, изобретенной обнаженным в совести человеком. Она есть видимый знак человека-преступника. Она есть всеобщий и всегдашний траур, наложенный раскаянием смерти первобытной непорочности. Она есть знамя победы нашего врага, которое он выставил наружу, овладев нашей внутренностью. Святитель Филарет, митрополит Московский. Каким должен быть человек? Человек богатый и благородного происхождения, без душевного образования и добродетельной жизни, несчастен в глазах людей, здравомыслящих. Напротив, бедный и раб по состоянию счастлив, если он украшен образованием душевным и добродетелью. Как странники заблуждаются на дорогах и гибнут, так погибают не пекущиеся о добродетельной жизни, будучи увлекаемы пожеланиями. Человекотворцем должен назвать того, кто успевает умягчить нрав необразованных и заставить их полюбить науки и образование. Равным образом и тех, кто людей невоздержанной жизни приводит к жизни добродетельной и богоугодной, тоже должно считать человекотворцами, потому что они будто воссозидают людей. Кротость и воздержание — суть счастья и благая надежда для душ человеческих. Поистине должно людям надлежащим образом устроить свою жизнь и нравы. Когда это будет исправлено, тогда удобно познается и Бог. От всего сердца и со всею верою, чтущий Бога промыслительно, получает от Него помощь к укрощению гнева и похоти. Похоть же и гнев — суть причина всех зол. Человеком должен называть или того, кто духовно разумен, или того, кто принялся исправлять себя. Неисправного не должен называть человеком, потому что свойство это, то есть неисправимость, нечеловеческое. От таковых должно бегать. Сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных, то есть обладающих блаженным бессмертием. Только самым делом проявленная и пребывающая в нас благоразумность делает нас достойными называться людьми. Не имея же такой благоразумности, мы разнимся от бессловесных одним расположением членом и даром слова. Итак, да познает разумный человек, что он бессмертен, и да возненавидит всякую срамную похоть, которая бывает для людей причиной смерти. как всякий художник, показывает свое искусство тем, что обделывает в прекрасные формы взятое им надлежащее вещество, как-то один дерево, другое медь, иной золото и серебро. Так и нам должно показывать, что мы люди не тем, что так устроены телесно, но тем, что истинно умны в душе, тем, что покорствуем закону благожития, то есть добродетельной и богоугодной жизни. Истинно умная и боголюбивая душа знает все, чему как следует быть в жизни, и боголюбительно умилостивляет, и благодарит его искренно, к нему стремясь всем желанием и всею мыслью. Преподобный Антоний Великий. Прочитал рассказ о жизни святого Иоанна Вострского. Однажды, когда блаженный Иоанн стоял на молитве, у него открылось духовное зрение, и он увидел бесов. Они не смели приблизиться к человеку Божию, но и не хотели отойти. Видя их в таком страхе, святой спросил их, чего они больше всего боятся. «Трех вещей», — ответили бесы, — «того, что христиане носят на груди, того, чем христиане омываются в церкви, и того, что они вкушают в церкви». А из этих трех вещей снова спросил праведник, «что самое страшное для вас? То, что вы вкушаете в церкви», — ответили ему служители ада. «Что же тебе непонятно? То, что христиане носят на груди, — это крест. То, чем христиане омываются в церкви, — это святая вода. То, что они вкушают в церкви, — это святое причастие. Крест — знамение победы, любви, прошедшей сквозь страдания. Святая вода очищает и означает чистоту духовную и телесную. Причастие — небесная трапеза, на которой душею в пищу предлагаются тело и кровь Господа. Разве удивительно, что бесы трепещут от этих трех святынь? Трепещут и нашептывают людям прямо противоположные советы, любой ценой избегать страдания, желая таким образом искоренить из человеческого сердца любовь и человеколюбие. Жить в греховной нечистоте, чтобы сделать людей своими рабами и близкими сродниками и отторгнуть их от пречистого Бога. Морить и уморить свою душу голодом, не давая ей божественной пищи, которой алчит душа по своей природе, а питать ее только земной пищей, как животные. Причастие больше всего боятся адские духи, потому что причастие есть то, что венчает человеческое восхождение к Богу и соединяет с Ним. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Непрестанно руководствуя православных христиан в продолжении Четыридесятницы во святительных подвигах поста и покаяния, Церковь при богослужении в Пятую Седмицу утешает и ободряет постящихся тем, что они перешли уже половину поста, и побуждает, чтобы мы, преполовившие священные пощения, путь радостно текли к будущему воскресению. Усугубляя при конце постного поприща побуждение к неослабному богоугодному житию, Церковь и в Пятую Седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. Возопи Христу Богу за тя распеншемуся, говорит церковь, и раны волею приемшему. Попекись о мне, Господи, и спаси мя. Священное песнопение, ныне возносимое при богослужении пятой седмицы, преданной церкви в VII и VIII веках святым Сафронием Иерусалимским, Андреем Критским, Иосифом и Феодором Студитами. Да не будут человеки ленивы к духовным подвигам. Церковь в три дня пятой седмицы, в четверток, субботу и день воскресный прилагает особенные для верующих побуждения к подвигам благочестия. В четверток на утреннее богослужение церковь постановила в последний раз произносить Великий Канон святого Андрея Критского и житие святой преподобной Марии Египетской. Пение канона святого Андрея Критского в четверток пятой седмицы Великого Поста иногда называется стоянием Марии Египетские. Этими умиление Иисусе подай поющим ныне тебе канон великий. Этими словами начинается синоксарь. В четверток пятой седмицы Четыридесятницы говорит Великий канон умиление неисчетная мощь, всякую бо Ветхого и Нового Завета повесть снискав и собрав, от Адама даже до самого Христового Вознесения и апостольские проповеди, научает всякую душу благим ревновать и подражать и по силе, злых же отбегать и присно к Богу воссякать и покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением. Этот канон толика есть широкий и сладкогласный, яко и саму жесточайшую душу доволен умягчите и к бодрости благой воздвигнуте, аще точию с сокрушенным сердцем и вниманием поется. Великим канон называется по мыслям и воспоминаниям в нем содержащимся, ибо плодовит творец его, сложив его отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30 и немного более тропарей, а сей 250 тропарей, из коих каждый источает неизреченную сладость. Посему сей великий канон, приносящий великое умиление и произносится в великой Четыридесятнице и произносится дважды на повечерях первой седмицы, раздельно в четыре первые дня ее, а в четверток пятой седмицы Четыридесятницы на утренний весь в полном его составе, совокупно с каноном этого дня. Великий канон глаголем костно, говорит церковь, и сокрушенным сердцем, и глазом, творящая на кижда, тропарь, метание, земные поклоны три. Субботу пятой седмицы церковь совершает молебное последование Акафиста или похвалы о Дигитре Пресвятой Богородицы, начиная с сказания на этот день стихами неседальными песнями благодарения поет Град бодрую в бранях предстательницу. По сказанию древнего предания, по вознесении Господа, святой Евангелист Лука, знавший иконописание, начертал образ Божией Матери и показал ей, узревшее изображение свое, она воспомянула прежнее свое проречение, отныне ублажат мя все роди, и сказала, благодать моя сею иконою да будет. Святой Лука послал икону в Антиохию к державному Феофилу, которому написал и послал он свое Евангелие и книгу «Деяний апостольских». Из Антиохии, где верующие с великим благоговением почитали благодатную икону, по прошествии многих лет она перенесена была в Иерусалим. Потом Евдокию, супругой греческого императора Феодосия II, которая путешествовала на поклонение святым местам из Иерусалима, прислана в Константинополь сестре супруга ее святой Пульхерии в знамение мира и любви. В Константинополе образ владычицы с благоговением и радостью, принятой Пульхерией, поставлен был ею во Влахернской церкви. где хранилась и честная риза Пресвятой Богородицы, и сделался известен под именем Влахернского. Благочестивая Пульхерия учредила во Влахернском храме еженедельное моление к Богородице во вторник. От святого образа Богоматери, писанного евангелистом Лукой и пребывавшего в Константинопольском храме, совершились многие благодатные знамения. Явясь однажды двум слепцам, Богоматерь привела их в Влахернскую церковь к образу своему и подала им совершенное прозрение. По этому благодатному знамению сей чудотворный образ стали именовать Одигитрия, то есть путеводительница, заступница и помощница. Это название чудотворного образа Богоматери сохранилось потом навсегда и утвердилось троекратным избавлением Константинополя от сильных врагов, которые церковь достойно приписывает невидимому заступлению Одигитрии. Первое было при императоре Ираклии в 626 году от персов и аваров, или скифов. Полководец Хазроя Сарвар, покорив Сирию, Палестину, Египет, беспрепятственно со многочисленным воинством достиг до Хризополя, нынешнего Скутария, всюду разрушая храмы христианские и принуждая христиан поклоняться солнцу. Чтобы отвлечь войско персидское от своей столицы Ираклии, сверхчаяния персов вторгнулся в их страну. Хан Аварский, узнав о походе царя, решился воспользоваться его удалением из своего отечества, вероломно нарушил мир и с морскими и сухопутными силами устремился в пределы империи. Греки пришли в уныние, ибо враги обложили царя град с моря и суши, и Константинополь был почти беззащитен. Патриарх Сергий утешал жителей столицы, внушая все упование возложить на Бога и Пречистую Его Матерь. «Бодрствуйте, чада», — говорил он, — «возложим на единого Бога надежду спасения нашего и от всей души прострем к Нему свои руки и взоры. Он рассеет бедствия нас окружающие и разрушит все замыслы врагов наших». Патриарх священными иноками, иконами при иссечении многочисленного народа совершил по стенам города крестный ход, укрепляя защитников града. Персы и авары от востока и запада подступали, чтобы сжечь окрестности столицы. Патриарх, взяв нерукотворенный образ Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, икону Одигитрии, драгоценную ризу Пресвятой Девы Марии и жутрящее древо креста, вторично совершил крестный ход по стенам города, молясь со слезами: «Воскресни, Господи, и расточатся в рази твоей и исчезнут, как дым, и растают, как воск от лица огня. Достигнул крестным ходом вод залива. Патриарх погрузил честную ризу Богоматери в тихие воды залива. Действием благодатного промысла море взволновалось и потопило корабли врагов. Бывшие же на суше неприятели побиты мечами и прогнаны. Таким образом, Бог по милосердию своему заступлению Богоматери даровал грекам победу над неприятелями, от которых не только возвращены были завоеванные ими греческие провинции, но и навсегда сокрушена сила их. Народ, утешенный скорую помощью Пресвятой Богородицы, целую ночь стоя приносил небесной заступнице песни хвалы и благодарности, и память чудесного избавление церковь навсегда сохранила для потомства особым празднованием, с которым впоследствии соединило воспоминание о двукратном еще избавлении Константинополя от врагов помощью Адигитрии. Спустя 36 лет после первого избавления Константинополь вторично спасен был заступлением Адигитрии при Константине Паганате от сарацин, то есть арабов, которые 7 лет осаждали Византию. Большая часть кораблей и 30 тысяч неприятелей по молитвам церкви и предстательству Пресвятой Богородицы погибли пред стенами города от греческого огня и кораблекрушения. И, наконец, в третий раз Константинополь сохранен был заступлением Адигитрии от сарацин при Льве и Савре 716-741 года царствования. В царствовании его сарацины окружили Константинополь на 1800 судах в надежде расхитить его. Жители города, взяв всечестное древо креста Господа и Спасителя и святую икону Адигитрии, совершили по стенам города крестный ход со слезами, умилостивляя Господа. Флот сарацинов почти весь погиб от чрезвычайной бури в Эгейском море, и едва 10 кораблей остались целы. Трупы врагов грудами покрывали острова, берега и входы к пристаням. Хотя Синоксарий на субботу 5 седмицы 4 десятницы упоминает об избавлении Константинополя по предстательству Богоматери только о троекратном, но история свидетельствует и о четвертом. Аскольд и Дир, русские князья, вооружив 200 судов, открыли себе путь в 866 году в Черное море, опустошили огнем и мечом берега и осадили Константинополь с моря. Император Михаил III, царствовавший тогда в Константинополе, был в отсутствии, воюя на берегах Черной реки с огорянами. Узнав от епарха или наместника Цареградского о новом неприятеле, спешил он в столицу с великой опасностью, пробрался сквозь суда и, не смея отразить их силы, ожидал спасения от Божьей помощи, которую Господь и подал. По сказанию византийских летописцев, народ обратился с мольбами к Богоматери в славном храме ее в Лакернском. Патриарх Фотий с торжеством вынес ризу Богоматери на берег и погрузил в тихое и спокойное море. Вдруг поднялась буря, рассеяла и истребила флот неприятельский, и только слабые остатки его возвратились в Киев. Нестор, согласно с византийскими историками, описывает гибель кораблей Аскольда и Дира. Язычники российские, устрашенные небесным гневом, немедленно отправили послов в Константинополь и требовали святого крещения. Грамота патриарха Фотия, описанная в исходе 866 года к восточным епископам, служит достоверным подтверждением сего известия. Руссы, говорит он, известны жестокостью победителей народов соседственных и в гордости своей, дерзнувши воевать с империей римской, уже оставили суеверие, исповедуют Христа, и суть друзья наши был еще недавно злейшими врагами, они уже приняли от нас епископа и священника, имея живое усердие к богослужению христианскому». Дивную помощь Адигитрии, благодатно подданную верующим, церковь вспоминает и прославляет в субботу пятой недели Великого Поста, потому что первое избавление Константинополя помощью Адигитрии было около этого времени. Притом Матерь Божия есть поспешница к покаянию. Ее содействием православные побеждают врагов видимых и невидимых. Ее помощью греки многократно побеждали неверующих, а Мария Египетская, вспоминая в четвертых, пятой седмице, четыредесятнице и в следующий воскресный день, победила грех свой. С начала праздник Акафиста совершался только в Константинополе и именно в том самом Влахерском храме, в котором хранились чудодейственные изображения Божьей Матери и священные остатки земной жизни, риза и пояс ее, и где народ в ночь приступа городу аваров и персов совершал всенощное бдение Богоматери. Но в IX веке праздник сей внесен в типик монастырей святого Саввы и Студийского, и потом в Триодь, и с того времени сделался всеобщим во всей православной церкви. Воскресный день пятой седмицы Великого Поста, неослабно побуждая верующих к истинному покаянию, коим достигается Царствие Божие, Церковь притчу о богатом и Лазаре, изъясняемую в Песнопении, получает, что Царство Божие есть не пища и питье, но правда, воздержание и милосердие. Войдут в него те, кои от сокровищ своих влагают в руки нищих, вместе с тем назиданием для ободрения духовно труждающейся церковь совершает богослужение в честь святой преподобной Марии Египетской, показывая в ней образец истинного покаяния. И сколь велики и неизреченны человеколюбие и милость Божия к искренно обращающимся от прегрешений своих, к утешению и ободрению постящейся православной церковь и в пятую неделю Четыридесятницы на литургии чтением апостольским проповедует о спасительном действии крестной жертвы за нас, Сына Божия. А чтением Евангелия на литургии в настоящую неделю преднапоминает постящимся о приближающейся радости воскресения Христова пророчественными словами Иисуса Христа: «Се восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереям и книжникам, и поругаются Ему, и уязвят Его, и плюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Давайте прослушаем Евангелие чтения воскресного дня недели пятой Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 35 по 46. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали мужем. Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 35 по 45.
Благослови, душе моя.
Хоть немного знающий о том, сколько зла принесла и до ныне приносит миру борьба за первенство, поймет, как благотворно учение Христово. Оно производит переворот в обществе человеческом, самый великий и самый благословенный с тех пор, как общество человеческое существует. Только углубитесь в мысли, как жили бы люди, если бы сравнивали и оценивали себя и друг друга по величине служения и любви, вместо того, чтобы сравнивать и оценивать по силе, богатству, роскоши и внешним знаниям. О, сколько из тех, кто считается последним, стал бы первыми? О, какая радость охватила бы сердца людей, и какой был бы лад, мир и гармония! Все бы состязались в служении другим, а не в господстве над другими. Всякий спешил бы дать и помочь, а не отнять и помешать. Каждое сердце было бы исполнено радости и света, а не злорадства и тьмы. Тогда дьявол днем с огнем искал бы в мире безбожников и не нашел бы ни единого. Ибо там, где царит любовь, Бог зрим и понятен для всякого. А что это учение не является утопией, неосуществимым мечтанием, показывает заключительные слова Христовы в сегодняшнем евангельском чтении. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Господь наш не дал людям ни одной заповеди, кои Сам не исполнил бы в совершенстве, тем оставив для всех пример и образ. Заповедь о служении людям Господь исполнил всей своей жизнью на земле, нет, даже и способом своего пришествия на землю, и своей смертью, и, наконец, своими непрестанными человеколюбивыми деяниями ради человеческого рода через Духа Святаго после своей смерти и своего преславного воскресения. Своей смертью Он отдал жизнь свою для искупления многих. Он не сказал всех, но многих. Это означает, что некоторые не примут Его любви и не оценят Его жертвы. Его служение из любви восходит до страданий и до смерти. Ибо кто служит из любви, а не по некой необходимости, тот не отрекается и умереть. И поскольку Христово служение людям не ограничено ни временем, ни страданиями, ни смертью, потому что оно имеет характер совершенной искупительной жертвы. Таковым своим служением Господь искупил людей от власти дьявола, от греха и смерти. Но такового служения Господь не мог бы ни начать, ни завершить без превеликого и непревзойденного смирения своего. Будучи первым от вечности, Он сделал себя последним, явившись в мире как слуга и раб, дабы через служение людям снова прийти к своему неоспоримому первенству и тем показать людям путь к истинному первенству, к благородному и непреходящему старшинству. Одни сердцем приняли этот пример Сына Божия и по примеру Его и во имя Его полностью отдали себя на служение людям из любви, другие же презрели Его пример и учение, что было с первыми и что со вторыми. О том нас учит история Христовых апостолов. Святитель Николай Сербский. В нынешнюю неделю церковью воспоминается чудное житие преподобной Марии Египетской. Ее память церковь постановила на сегодняшнем богослужении Великого Четвертка читать Великий Канон. И как в жизни преподобной, так и в каноне великом находится много уроков, весьма назидательных для всех нас, много наставлений полезных и благотворных на всех ступенях нравственной жизни, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. И жития преподобной Марии должны мы научиться тому, что строгое послушание родителям, начальникам, наставникам и руководителям составляет для человека самые верные средства для сохранения чистоты и невинности сердца и для исполнения заповедей Божиих. Напротив, своеволие и непослушание – вот первый шаг, неизбежно влекущий к греху. Преподобная Мария Египетская по ее признанию свою греховную жизнь начала с того, что в самой нежной юности, в 15-летнем возрасте, вышла из послушания родителям. Ей стал тесен и скучен родительский дом, скучны и тяжелы наставления отца, матери и старших. Грех не замедлил сделать остальное. Она потеряла то, что для женщины и мужчины ценнее всего – стыдливость. Сделалась грубой и порочной. Потеряв в первой паре юности благодать Божию, Мария растратила свои природные силы. Ей казалось, что пока она молода, пока кровь бьет в жилах ключом родника, то все возможно дозволить себе, все можно изведать. Так и теперь иные думают. Ошибка ужасная, влекущая за собой страшные последствия. Ни в каком ином возрасте жизни, как в молодости, не бывает столь ценно то, что мы называем нравственностью и невинностью. Кто говорит, что в молодых летах все дурное позволено, возможно, тот говорит безумно. Это все равно, как если о каком-нибудь прекрасном драгоценном сосуде сказать, что его надо сперва разбить, чтобы он стал еще драгоценнее. Или об одежде чистой и новой, что ее нужно прежде запятнать, и тогда она вымытая сделается лучше. В молодых летах надо особенно беречь себя и свою невинность. Если сорвут с растения цвет или же помнут его, то это растение, очевидно, плодов желанных и естественных не принесет никогда. На нем не будет ни цветов, ни плода. Однако жизнь преподобной Марии нам показывает, что павшие в юности не должны все-таки отчаиваться во спасении. Мария 17 лет провела в непрестанном грехе и в таком нераскаянном настроении духа, о котором ужасалась сама вспоминать. Ей в эти безумно прожитые годы и на мысль не приходило обращение и покаяние, но взыскала ее благодать Божия, и она спаслась. Ее спасла решимость быть иной, чем она была. Постом, молитвой, покаянием, борьбой с собой и искушениями мира, чтением Священного Писания, беседой с Духовным Отцом своим преподобным Зосимой, Мария победила грех и достигла того, что была принята в объятия Отца Небесного, радующегося о каждом грешнике, кающемся паче, нежели о многих праведниках, не требующих покаяния. В обращении преподобной Марии и ее спасении видим мы еще одну приятную назидательную черту. Помогает обращению грешника предстательство святых о нас и в особенности Пречистой Девы Богоматери. Вот по выражению церковной песни «Небесная звезда в ночи, озаряющая непрестанно своим светом мрак нашей жизни и указывающая нам путь ко спасению». Богоматерь через святую свою икону озарила темную душу Марии мыслями и желаниями покаяния. Пред этой же иконой, сознавшей свои ошибки, Мария излила в горячей молитве и чистых слезах решимость покинуть греховные мысли. Ей она дала свое сердце, как споручнице на новую многотрудную покаянную жизнь». И в своих дивных подвигах в долгом борении со страстями Мария постоянно получала от Божией Матери утешение, облегчение и озарение. Этот опыт в жизни Марии Египетской указывает, что и нам в нашей жизни Богоматерь есть заступница, надежная и неизменная. Мария молилась немногими словами, она часто говорила Пресвятая Богородица, спаси меня». Сегодняшняя передача приблизила к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, своей благодатью. Аминь.